Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице по-прежнему солнечно и жарко. Сейчас уже более плюс 26 градусов, днем до плюс 30. А в Санкт-Петербурге до плюс 31. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявят обвинение по уголовному делу о клевете, возбуждение которого добился президент Чечни Рамзан Кадыров. Мировая политика. Кто станет преемником северокорейского лидера Ким Чен Ира? Культура. Помпеи. Тайна погребенного города. Выставка из Неаполя в историческом музее Москвы. И вернемся к центральной теме нашей программы. Есть ли выход из дела ЮКОСа? Сегодня в российской столице состоятся шестые ходорковские чтения. Главная тема этого часа. Сегодня главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявят обвинение по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Дело было открыто после комментариев Олега Орлова о том, что Кадыров причастен к гибели в Грозном правозащитницы Натальи Истемировой. Как многие из наших слушателей помнят, Рамзан Кадыров заявил, что отозвал все иски к правозащитникам по просьбе своей матери. Однако это оказалось не совсем так. Гражданские иски действительно отозваны, а вот уголовное дело может быть прекращено, лишь если стороны договорятся. Возможно ли это? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело о клевете, возбужденное по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, расследует Московская прокуратура. Рамзан Кадыров ранее заявлял, что по просьбе матери намерен отозвать иски против правозащитника. Гражданские иски были отозваны, но уголовное преследование может быть прекращено, если стороны договорятся и пойдут на мировую. Об этом «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Рамзан Ахматович Кадыров еще в начале года официально заявил, что он отзывает все иски к Орлову и другим лицам. Это было официальное его решение, оно было сделано, принято после того, как к нему обратились известные в России люди и в первую очередь его мать. Гражданские иски, они по ним вопрос был решен. Там, где дело касалось уголовного кодекса, то, как нам объясняет адвокат, необходимо было закрыть это дело по примирению сторон. Однако до последнего дня сторона господина Орлова от любых контактов уклонялась, ни разу, значит, не согласились на встречу с адвокатом. Мы абсолютно не ставим перед собой цель, чтобы Орлов привлекался к уголовной ответственности и так далее. Позиция Кадырова известна. Она остается неизменной.
Ранее адвокат президента Чечни Андрей Красненков заявлял, что Рамзан Кадыров не согласен на мировое соглашение с Олегом Орловым. По данным сайта «Кавказский узел», для прекращения уголовного дела Орлов должен был пойти на мировую с Кадыровым. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию адвокат Олега Орлова Генри Резник.
Я полагаю, что юридические советники Кадырова, они поставили его достаточно сложное положение. Ну, у Кадырова есть основания, безусловно, обижаться, поскольку высказывания Орлова действительно затрагивают ее репутацию. Другой вопрос, что высказывания носят оценочный характер. А состав уголовно наказуемой клеветы в его действиях просто не ночевал. Что касается уголовного дела, то по нашему уголовно-процессуальному кодексу квалифицированная клевета, ну, то есть не простая, а в средствах массовой информации, публичная, там, соединенная с обвинением в тяжком преступлении, это дела публичного обвинения. И действительно, отзыв Кадыровым своей жалобы, представьте себе, не может служить основанием для прекращения дела. Вот в такую ситуацию, как я считаю, президент Чечни поставили его юридические советники, не знаю, Красненков или кто-то там другой. И поэтому сейчас, в начале, органы дознания, я считаю, поступили абсолютно обоснованно, отказав возбуждать уголовное дело. Но прокуратура, она отменила это постановление, и в исполнение указаний прокуратуры дело было возбуждено. И сейчас оно подчиняется тем правилам, которые сформулированы в уголовно-процессуальном кодексе. Оно не может быть прекращено вследствие отзыва заявления Кадырова, а может быть прекращено по другим основаниям. Я полагаю, что если здравый смысл и требования закона возобладают, то это дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления. Видимо, насколько мне известно, Красненков, он ко мне не обращался, на меня не выходил. Он считает, что дело может быть прекращено примирением сторон. Но это абсолютно невозможно по той причине, что не считает себя виновным Орлов. Ну, я не знаю, соответственно, ко мне и, во всяком случае, представители Кадырова не обращались. Такая встреча возможна. И мы, соответственно, можем осудить создавшуюся ситуацию.
Говорил адвокат главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова Генри Резник. В отношении Орлова возбудили уголовное дело сразу по двум частям 129 статьи Уголовного кодекса за клевету на президента Чечни. Сам Олег Орлов ранее не исключал своего ареста в рамках расследования этого дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ненадолго вернемся к центральной нашей сегодняшней теме. Напомню, в Москве сегодня состоятся шестые ходорковские чтения. Они откроются в шестой раз. И один из вопросов, которые будут на них обсуждаться, это выход из дела ЮКОСа. Как ни странно, влияние процесса по делу ЮКОСа на экономическую и политическую ситуацию в России становится одной из центральных тем обсуждения на ходорковских чтениях. Впервые за все время их проведения. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как бы они решили дело ЮКОСа. Напомню, что через полчаса, примерно через 20 минут, заработает телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, а сейчас у меня есть время, чтобы прочитать несколько комментариев, которые оставили в дискуссии об этой теме читатели сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Блестящая, конечно, возможность на нашем сайте оставить сообщение. Сообщение есть не только у тех, кто нас слушает в эфире, но и у тех, кто живет в других странах, на других континентах даже, я бы сказал. Вот, например, из Австралии один из комментариев. «Всех сидящих фигурантов дело я бы освободил из-под ареста. Само дело закрыл бы за недоказанностью и абсурдностью обвинения. Виновных за незаконный арест невинных людей привлек бы к суду небосманному и организовал бы новое дело», пишет нам Иван из Сиднея. Вообще поменять местами Ходорковского и тех, кто его обвиняет, предлагают многие участники этой дискуссии. Вот еще одно сообщение. Ходорковского нужно освободить немедленно с реабилитацией и всеми положенными действиями. Наверное, пока Путин в силе, этого не произойдет. Дай бог, чтобы нового срока не пришили. Процесс анекдотичен, но, несмотря ни на что, продолжается. Ирина пишет нам, пишет на нашем сайте, надо присовокупить к этому делу доклад Салье, отчет Счетной палаты о Ванкувере и много других дел, а всех фигурантов, заказчиков, исполнителей посадить за решетку и тянуть процесс 20 лет. Вот еще один комментарий, Константин. Очень просто, поменять местами обвинителей и обвиняемых. Вот так можно решить дело ЮКОСа. В нормальном правовом государстве так бы, наверное, и было. Об этой же стране, перефразируя, можно сказать, никакого бизнеса, только личное. Это комментарии наших читателей нашего сайта www.svobodanews.ru. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. И еще раз напомню, через 20 минут ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, как бы вы решили дело ЮКОСа. Мы продолжим рассказ об открывающихся в Москве ходорковских чтениях и услышим мнение вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае следственные органы проводят проверку по заявлению, которое сделал в эфире «Радио Свобода» адвокат одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Израиль заявил, что не намерен извиняться перед Анкарой за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. В Румынии в катастрофе самолета Ан-2 погибли 10 человек, трое тяжело ранены. В канадском городе Торонто произошел взрыв на электростанции. Без электричества остались 250 тысяч человек. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака забыть о противоречиях и завершить создание нового правительства. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей выразил озабоченность эскалацией насилия на севере Косово. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, доллар 31 рубль 11 копеек, евро 39 рублей 3 копейки. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Шпионские страсти, о версиях эффективности спецслужб и возможной войне силовиков после ареста российских шпионов в США, разговор с историком разведки Михаилом Любимовым и писателем Леонидом Млечиным. Ведущая программы Анна Качкаева. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Одним из таких этим летом в Москве стала выставка «Помпеи. Тайны погребенного города». Впервые из Национального археологического музея Неаполя в исторический музей привезли 115 экспонатов, прекрасно сохранившихся благодаря самой знаменитой природной катастрофе древности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Спасибо Карлу Брюлову. В России все со школьных лет знают о драме, разыгравшейся у подножия Везувия в 79 году нашей эры. Не счесть также книжек и документальных кинофильмов о засыпанных вулканическим пеплом и раскопанных археологами нового времени древнеримских городах – Помпеях, Геркулануме, Стабии. Однако одно дело – опосредованное знание, совсем другое – возможность увидеть подлинные артефакты, возраст которых почти 2000 лет. И если украшавшие дома фрески несколько утратили яркость красок и четкость рисунка, что, впрочем, только добавило им благородства, то мраморные статуи, ювелирные украшения, особенные изделия из бронзы безупречной сохранности. И вот вопрос куратору выставки с российской стороны Кириллу Фирсову.
Когда такого рода выставки приезжают из других музеев, всегда интересно провести параллели. Есть ли в вашем музее античные вещи соответствующего периода?
Конечно, в историческом музее огромная просто коллекция античных предметов, и у нас традиция проводить античные выставки или выставки, связанные с античным и варварским населением. Не так давно прошли «Любовь и Эрос» в античном мире, Олимпийские игры. Коллекция большая, ну, конечно, таких фресок у нас нет, помпейских, но есть коллекцию, которую еще основатели музея покупали в Италии. А есть и вещи из памятников Северного Причерноморья, найденные при раскопках археологов, в том числе и современных. Например, фрески из Неаполя-Скифского. Они, конечно, не такие высокохудожественные, это просто архитектурные украшения домов, но, тем не менее, это тоже фрески. Например, бронзовая посуда, не такая, конечно, яркая, как в Помпеях, но встречается в памятниках Северного Причерноморья. Это были так называемые итальянские импорты. Из Италии они поступали в регион Северного Причерноморья и могли быть найдены, например, в скифских курганах или сарматских курганах. Они путем обмена или путем военного похода попадали к какому-то вождю.
Ну, а зритель, попавший на выставку «Помпеи», видит, что называется, первоисточник. Не то, что уже потом доходило торговыми путями или какими-то другими способами в отдаленные провинции, а вот самое сердце этого искусства. Можно ли определить его стиль?
Это традиционная римская живопись, которая до открытия Помпеи была практически неизвестна, только по отдельным находкам. И только с открытием этого уникального памятника археологии появилась возможность изучить именно стиль римской живописи. Проводились различные исследования, в том числе немецких ученых, в частности Августа Мау, который предложил разделить всю помпейскую живопись на 4 стиля. Здесь представлены образцы этих стилей. Это, например, архитектурный стиль, это египтизированный стиль, ну и другие. В основном все фрески выполнены в первом веке нашей эры, но есть и более ранние экземпляры, которые, на удивление, сохранились. Это две работы третьего века до нашей эры.
Как сохранились более древние вещи?
Дело в том, что город жил, где-то был сделан ремонт, где-то нет. Просто остались некоторые помещения, где более ранние фрески сохранились лучше. И там не было фресок нового стиля.
А что можно сказать о скульптуре? Она здесь тоже достаточно полно представлена.
Скульптура очень яркая и интересная. В основном она служила для украшения садов и перестили в домах богатых горожан. Как правило, размещался там фонтан, и здесь есть фрагменты фонтанов с разнообразными сюжетами. Это и мифологические сюжеты, это изображения черепахи, лягушки. Другая скульптура просто стояла во дворах, украшала.
Когда ты сталкиваешься с тем, что в античном искусстве представлены не только боги, но и животные, это всегда привлекает особое внимание. Были ли это какие-то символы или просто милые зверушки?
Они тоже являлись символами. Например, фонтан с изображением мальчика, держащего зайца. Заяц олицетворял собой сексуальность. Это был лучший дар любовникам. на фресках, например, изображение или на той же скульптуре голубки – это символ Геры и так далее.
Не меньше, чем символических изображений, о которых говорит Кирилл Фирсов, здесь встречается мифологических сцен, где боги древнеримского пантеона легко узнаваемы. Чаще всего это купидоны. Несут гирлянды, резвятся, ловят удочками рыбу и даже дерутся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Мировая политика». Младший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, тайно стал членом парламента КНДР. Эксперты расценивают это как новый знак того, что именно он станет преемником своего отца, которому сейчас 68 лет и который, по некоторым сведениям, перенес инсульт. Как обычно, сведения о происходящем в Северной Корее носят обрывочный и неподтвержденный характер. Точный возраст Ким Чен Ына неизвестен, ему 27-28 лет, предположительно, он учился в Швейцарии. Сообщалось, что он соперничал за право наследовать отцу со своим старшим сводным братом Ким Чен Намом. Последний живет сейчас в Макао, занимаясь, по всей видимости, финансовыми делами семьи. После серии скандалов его перестали считать вероятным преемником. Поступали сообщения о готовившихся покушениях на него. Недавно Ким Чен Нам подтвердил, что не хочет в преемнике. О том, каким может стать курс Северной Кореи, если Ким Чен Ын придет к власти, сможет ли вообще сейчас новый лидер поменять курс страны, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом по Корее Александром Федоровским, заведующим сектором сектора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
В сентябре планируется третья конференция Трудовой партии Кореи. Партийный форум такого масштаба не собирался свыше 40 лет. И вот, видимо, на этой конференции будет проявлена перспективы, которые ожидают северокорейское государство в ближайшем будущем. Перспективы эти очень непростые, связаны с тем, что государство находится в глубоком кризисе. Я опасаюсь, что выбор этот будет традиционным, жесткий административный контроль над политической ситуацией и позволение каких-то мягких послаблений к рыночным отношениям на низшем уровне. Такой черной экономики, серой экономики, частно-капиталистических отношений, которые власть официально не признает и не их не поддерживает. Но подавить они не способны с тем, чтобы не вызвать какое-то сопротивление уже прямое.
Вы говорили о каких-то персоналиях, которые выдвинулись в последнее время вот в русле этой традиционной политики.
Когда был сменен Ким Ян Ир, это глава правительства, и на смену ему пришел Чхвей Ян Рим, это 80-летний старый проверенный партийный кадр, мне вот эти смены фигур напоминают смены фигур в последние годы советской брежневской эпохи. Что касается политического блока, то выдвинулся в последнее время вот и был назначен заместителем председателя Государственного комитета обороны, по существу заместителем Ким Чен Ира, муж его сестры Чон Сон Хэк. Эта фигура, видимо, должна консолидировать политическую власть и обеспечить переход ее к наследнику Ким Чен Ыну, младшему сыну. Хотя все-таки вопрос остается неясным. Идет ли дело к тому, что будет очередной преемник династии Кимов? Или Чон Сон Хэк может стать переходной к фигуре какому-то коллективному руководству. Но в любом случае не просматривается самое главное – готовности северокорейской верхушки к реформам, которые давали бы какой-то шанс этой стране выжить в нынешней ситуации. Упущено время, упущено десятилетие, то, что совершили в Китае, во Вьетнаме, северокорейскому режиму оказалось не по зубам. И здесь опасаются просто, что любая перестройка системы, она грозит послаблениями внутри страны, а значит, рухнет такой режим изоляции от внешнего мира. И в этих условиях режим может просто не выжить, поскольку сосед Южная Корея обладает гораздо более конкурентными возможностями и экономическими, и политическими, и военными.
Фигура вот этого возможного преемника Ким Чен Ына, он получил европейское образование, то есть какой-то иностранный для Северной Кореи бэкграунд имеет. Не может ли это повлиять на то, что начнутся какие-то реформы?
Я думаю, что вот эти какие-то личностные качества, они в последнюю очередь могут сказаться в данном случае, потому что нам неизвестно достоверно, какое образование получил Ким Чен Ын, насколько он впитал наследие мировой цивилизации. И я так думаю, что самое-то главное, что он находится в очень узких рамках и возможностей для маневра очень немного у него. И дадут ли ему рисковать те кадры, которые десятилетиями правили страной и которые больше всего боятся потерять власть?
Называют старшего сына Ким Чен Нама как человека, на которого, вероятно, ставит Китай как на преемника Ким Чен Ира. Можно ли сказать, что на самом деле есть какая-то такая борьба?
Многие эксперты очень скептически относятся к возможному возвышению Ким Чен Нама, поскольку в прошедшие годы он оказался замешан в несколько таких медийных скандалах, связанных, может быть, с вот этой богемной жизнью Макао. И для политического деятеля Северной Кореи такой багаж известности и гламурности, он не лучшая характеристика. И это во многом и повлияло, как считают, в решении Ким Чен Ира остановить свой выбор на младшем сыне. Этот человек, конечно, связан с финансовыми операциями северокорейского режима. Он в достаточной степени интегрирован в международные связи и контакты. Но, повторяю, в политическом плане вот эта его такая известность, она может здесь служить ему не плюсом, видимо, внутри страны, а минусом. Что же касается борьбы, можно выделить две группы, которые связаны с внешнеторговыми связями Северной Кореи, с получением внешней помощи. Это части номенклатуры партийной и силовики, хозяйственники. Они вкусили от какого-то приоткрытия северокорейского рынка в начале 2000-х годов. И они хотели бы какой-то найти путь адаптации страны к современному миру и одновременно стремясь сохранить свою власть. А вот противостоит этой группировке жесткая, как я сказал, традиционная партийно-силовая номенклатура, которая не имеет таких связей. Между этими двумя группировками и может возникнуть конфликтная ситуация. Пока, как я сказал, складывается впечатление, что вот традиционная группа в управлении страной, она сохраняет свои позиции и препятствует каким-то нововведениям. Но никто не может исключить, что альтернативная группировка может попытаться бросить вызов.
Вы сами провели такую параллель ситуации в Северной Корее с ситуацией в СССР накануне перестройки. Может ли так статься, что экономическое положение вынудит режим быстро реформироваться?
Я думаю, что режим уже опоздал с такими нововведениями. Он, по-моему, обречен.
Таково мнение Александра Федоровского, эксперта по Корее, заведующего сектором Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. С ним о возможных преемниках лидера КНДР Ким Чен Ира беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Интервью «Русская дача. Инструкции для Америки». Гость американского часа – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Книжное обозрение «Глобиш. Английский для бедных». Песни Вознесенского «Высоцкий в Америке», «Бродский» и «Битлз». Кинообозрение «Двое из волны. Трюфо и Годар». Эти сюжеты представят постоянные авторы американского часа и его ведущий Александр Гиннес. А через несколько минут, во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы», мы вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. В Москве открываются шестые ходорковские чтения, а мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как бы вы решили дело ЮКОСа? Этот вопрос будет на ходорковских чтениях одним из центральных. Телефон прямого эфира работает уже сейчас 8 800 222-12. В Москве 9 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Приморском крае следственные органы проводят проверку по заявлению адвоката одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Как передает корреспондент «Радио Свобода», проверка проводится в связи с выступлением в эфире «Радио Свобода» адвоката Татьяны Уваровой, заявившей о недозволенных методах расследования и жестоком обращении с ее подзащитным Александром Ковтуном. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество, начальник отделения иммиграционной контроля в Юго-Западном округе и старший специалист того же отделения получили по 5 и 7 лет соответственно. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Хосинского районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Адвокат Новикова считает преследование своего подзащитного местью руководства краевого суда за обвинение в коррупции. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что операция сил международной коалиции в афганском городе Кандагар – ключ к успеху в борьбе с боевиками. Израиль не намерен извиняться перед Анкарой за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в блокированный Израилем сектор Газа. Об этом сказал глава израильского МИД Виктор Либерман во время визита в Ригу в понедельник. В Румынии в катастрофе самолета Ан-2 10 человек погибли и трое тяжело ранены. Как сообщили власти города Тузла на юго-востоке страны, самолет упал и загорелся сразу после взлета из местного аэропорта. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашей программы этим утром. Ходорковские чтения, другое их название, конференция «Российские альтернативы», открывается сегодня в Москве. В течение дня состоятся дискуссии политиков, экономистов и общественных деятелей из разных стран, которые будут обсуждать три темы. Как преодолеть научную и техническую отсталость России, каковы пути выхода из социальной отсталости и, главное, есть ли выход из дела ЮКОСа. С подробностями корреспондент Радио Свободы Вероника Баде.
Конференция «Российские альтернативы» проходит в Москве уже в шестой раз. О ее задачах рассказал Радио Свобода член оргкомитета, директор Левада-центра Лев Гудков.
Обсуждаются на этой конференции какие-то острые темы социального развития России, модернизации России еще до того, как это объявил своей политикой Медведев. И каждый раз, каждый из чтений ставит несколько таких острых проблем. В этот раз темой конференции «Есть ли выход?» И тематически она распадается на три проблемы. Это диагностика такой проблемы, как научная и техническая отсталость, есть ли пути ее преодоления. Вторая тема – это социальная отсталость, характер и следствие нынешней социальной политики, соблазны и тупики вот социального популизма. И третья тема – это мы впервые хотим обсудить – это социальные, юридические, правовые последствия дела ЮКОСа. Не процессуальные проблемы суда, а именно влияние дела ЮКОСа на положение дел в судебной системе, на развитие экономики, политической системы и прочее.
В этом смысле название «Ходорковские чтения» очень символично. Лев Гудков.
Мы понимаем, какую роль играет этот процесс, и сыграл уже этот процесс, что, во-первых, становление авторитарного режима в России, в блокировании модернизационных тенденций в российском обществе, и, конечно, крайне угнетающее воздействие он оказал на всю правовую сферу. Ясно показал, насколько зависима судебная система от исполнительной власти. Поэтому никак нельзя говорить о развитии демократии или становлении независимых институтов демократического общества, то есть разделение властей, то, что составляет фундаментальные характеристики современного общества.
А вот какой выход из дела ЮКОСа видит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант?
Выход простейший – применить закон, делать все по закону в этом деле. Не расправу чинить, а применять закон. Вот это и выход, единственно возможный, очень простой с точки зрения содержания, но очень тяжелый с точки зрения воли его реализации. Потому что уже 7 лет творится расправа, и закон там рядом не стоял и не стоит. И пока не видно, чтобы появились какие-то признаки к изменениям.
Среди организаторов конференции Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Эндем». Вероника Бада, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас вопрос, который мы сегодня адресуем нашим слушателям. Как бы вы решили дело ЮКОСа? Ваших ответов мы ждем сейчас по телефону. Звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. Телефон, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. А вот несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Василий пишет: «В стране непуганного казнократства выхода из дела ЮКОСа пока нет, потому что есть дело безобразной власти против закона послушания и прогресса». Борис пишет: «Ситуация в стране спокойная, и основную часть населения проблемы бывших руководителей компании ЮКОС интересует мало. Ради такого спокойствия в стране не надо ничего менять, и пусть в этом деле все остается так, как есть. Это будет честно и справедливо». Такое мнение. Давайте послушаем звонки. Владимир Иванович из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, Свобода. В первую очередь нужно понимать, что нынешняя власть, она объявила войну народа через какие формы? Не через расстреляние народа, а первый, через расстрел бесславновской школы, через посадку Ходорковского, через удушение Дубровки, через манипуляции выборов и прочее, через краснократство то же самое, через узурпацию власти. Это есть форма введения войны властью против гражданского населения. Достаточно привести такой эксперимент или такой... я вчера делаю обзор, так сказать, ближайших территорий. И смотрю, значит, улица Каменкова, попирая все гражданские права, стоит ОМОН, строят гаражи вместо детской площадки. Улица Ивана Сусанина, вместо площадки, вместо сквера строят гаражи. Стоит тоже какая-то там силовая структура. То есть четко нужно понимать, что идет война власти с собственным народом, что выражается в статистических показаниях на уменьшение количества онного.
Владимир Спасибо. Иванович, как... Хорошо, давайте зададим этот вопрос еще одному нашему слушателю, Николаю из Москвы. Николай.
Да, когда был у вас Юлий Шмидт, мне удалось ему задать такой вопрос, когда-то Ходорковский, уже сидя на нарах, он написал прекрасную статью аналитическую, экономического характера и политического, «Левый поворот». Он же был комсомольцем, секретарем Фрунзенского райкома комсомола. Он был советским человеком. И вот когда разверглась вот эта преступная приватизация, когда она одних обогатила невероятно, и залоговые аукционы, люди были выброшены, огромная масса людей из заводов и фабрик были выброшены. Ходорковский там осознал многое. Он понял, что та форма мира капитала уже прошла этап развития. И он попытался Путину в такой форме высказать левый поворот, дал анализ, что таким путем мира насилия, чудовищного социального расслоения идти нельзя. Поэтому Ходорковский был вычленен, а друзья Путина, такие как Абрамович и огромные колея мира капитала, зловещего
Николай,
капитала.
Николай, ну вот он все это понял, как говорите, написал статью, так почему же он до сих пор находится за решеткой, где
выход? Вот, вот в этом трагедия нашей России нынешней, это войны, это разрушение нашего дома, потому что ради 2-3% Ходорковский осознал, что это было подсунуто, потому что он обычный, ну, по психологии человек, но очень талантливый и способный, и вот его вычленил товарищ Путин.
Спасибо, Николай. Что ж, выхода пока из дела ЮКОСа, решения этого дела, к сожалению, наши слушатели не предлагают. Давайте посмотрим новые комментарии на сайте www.svobodanews.ru. Они появляются каждую минуту. Вот еще несколько сообщений. Если виноваты какие-то лица, то пусть они и отвечают. А предприятие отобрали у акционеров. Это большая ошибка власти. И думаю, если бы можно было открутить время назад, власть бы так и сделала. Виновных наказала бы, а у акционеров оставила бы предприятие. Хорошо, это о том, что было в сослагательном наклонении, как говорится, об истории. Ну, а мы сегодня говорим, как сейчас решить дело ЮКОСа, какой выход из него можно найти. Еще одно сообщение с сайта «Свободы». Кто я такой, чтобы выносить решение? Мое мнение по этому вопросу однозначно. Где большие деньги, там грязь, кровь и подлость. Так что Ходорковский тоже не ангел в белом. Просто сделали его козлом отпущения и прессуют, как свыше заказали. Вот такое сообщение. Давайте послушаем еще звонки. Инна Ивановна у нас на связи. Может быть, мы сейчас услышим вариант выхода из дела ЮКОСа. Доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Я, прежде чем ответить на главный вопрос, а я мучаюсь 7 лет с самопосадки Ходорковского, этой большой, великой личности. Это личность, которая должна служить на благо нашей отчизны. А троечники влезли в власть и безобразничают. Прежде чем ответить на вопрос, разрешите, пожалуйста, я вам скажу то, что мучает меня. Я очень уважаю президента Медведева. Он пришел к власти. Он с прекрасным, так сказать, намерением. Он говорил о судебной реформе, он говорил о правовом
нигилизме.
Нигилизме, простите меня, я нервничаю. Нигилизме правовом он говорил. И прочее, прочее. Ну, и что в результате? Он, самая большая его ошибка, мы все считаем, все мы питерцы считаем, что он оставил премьера. Своего предшественника поставил на премьера. Вот в чем. Посмотрите, как его принимает Медведев Обама. Посмотрите, как все хорошо у них осталось. А почему вот сейчас муссируют эту историю, все с этими, так сказать, никаких там не было.
Инна Ивановна, не волнуйтесь.
Ухожу я в сторону.
Давайте, да, давайте по...
По теме. Я хочу сказать, одну минуточку, будьте любезны, дайте высказаться. Я хочу сказать, что... медведевских, так сказать, намерений осталось. Вспомните ночью, день инаугурации 1 марта 2008 года, Путин без 15.9 готовит законопроект в Думу, который предусматривал подчинение адвокатского корпуса чиновникам, то есть рушил. И он хотел просунуть его, пока этот будет только что пришел в классе. Второе. Что далее он делал? В результате раскромсали всю Конституцию. Усилен контроль исполнительной власти над Конституционным судом. Сокращена зона применения суда присяжных. И, наконец, сейчас страшное. Вы, пожалуйста, вот это не в шпионах, это все ерунда, путинская выдумка, путинская интрига очередная. А вот расширение полномочий ФСБ. Пожалуйста, этот вопрос выйдите, потому что это 37-й год хочет Путин. О чем мы говорим сейчас? Сейчас я перейду к Ходорковскому.
Инна Ивановна, у нас, к сожалению, нет так много времени, чтобы все эти темы затрагивать, но ваш звонок, спасибо вам за него большое, наглядно показывает, что действительно обсуждать дело ЮКОСа без разговора вообще о политической ситуации в России, конечно же, невозможно. И именно этим будут заниматься сегодня участники открывающихся в Москве Ходорковских чтений. Для наших слушателей я скажу, что репортаж о том, что там будет происходить, они обязательно услышат в дневных информационных программах «Время свободы» на Ходорковских чтениях. Будет работать корреспондент «Свободы» Кристина Горелик. Не пропустите ее материалы в эфире. Ну, а так вот, «Радио Свобода», слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня утром на наш вопрос, как бы они решили дело ЮКОСа. И эта тема, напомню еще раз, станет одной из центральных на открывающихся сегодня в Москве Ходорковских чтениях конференции «Российские альтернативы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Иван Трефилов.
Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, был отмечен чистый отток капитала на уровне 14 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток примерно на 57 миллиардов долларов. Это более чем вдвое меньше показателя 2008 года. Россия в первом полугодии увеличила добычу нефти на 2,8% к уровню такого же периода 2009 года, почти до 249,5 миллионов тонн. При этом экспорт нефти за 6 месяцев в годовом исчислении сократился на 1%, составив более 121 миллиона тонн. Согласно прогнозу министерства, в целом в текущем году добыча нефти в России составит 499 миллионов, а экспорт 250,5 миллионов тонн, увеличившись по сравнению с минувшим годом на 1,1 и 1,3% соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 июня выросли на 0,1%, а с начала года на 2,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 92 копейки, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Украина предлагает России и Европейскому Союзу построить дополнительный газопровод через украинскую территорию, чтобы увеличить объем транзита российского топлива европейским потребителям, заявил президент страны Виктор Янукович. Сейчас на долю Украины приходится примерно 80% транзита российского газа в Европу. Ранее Россия для диверсификации его поставок в страны ЕС приступила к строительству двух альтернативных газопроводов – Северного и Южного потоков. Сейчас от реализации второго проекта Украина призывает Россию отказаться. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в июне снизился по сравнению с маем на 0,2 процентного пункта до 9,5% экономически активного населения, говорится в материалах Министерства труда страны. Также сообщается, что нынешний показатель уровня безработицы самый низкий с июля 2009 года.
Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 11 копеек, евро 39 рублей 3 копейки. О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае следственные органы проводят проверку после заявления в эфире «Радио Свобода» адвоката одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против бывшего судьи районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Израиль не намерен извиняться перед Турцией за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. В канадском городе Торонто произошел взрыв на электростанции. Без электричества остались 250 тысяч человек. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака забыть о противоречиях и завершить создание нового правительства. В Румынии в катастрофе самолета Ан-2 10 человек погибли и трое тяжело ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» подробным рассказом о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И, как мне кажется, я думаю, что вы со мной согласитесь, одна из самых интересных публикаций в сегодняшних газетах посвящена проекту «Сколково». Это газета «Ведомости». Вот о чем она пишет. У земли, на которой, собственно, и должны возвести этот Инноград, оказывается, кроме государства, у этой земли есть и другие владельцы. Правда, с этим государством они все так или иначе связаны. Среди них, как выяснили «Ведомости», бизнесмен Роман Абрамович и, возможно, супруга первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга.
Для начала немножко арифметики, если позволите, Марк. Как пишут «Ведомости», для строительства инновационного центра потребуется около 600 гектаров. Следует это из документов правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, а копия это имеется в распоряжении «Ведомостей». Для начала строительства нужно 375 гектаров, указание выделить их до 31 декабря дал президент Медведев. Решение по трем участкам, принадлежащим государственному НИИ сельского хозяйства «Немчиновка», уже принято. Об этом сообщил источник в администрации президента. И информацию подтвердил заместитель генерального директора института Виктор Штырхунов. Остальные участки также будут изъяты у НИИ «Немчиновка» и в ГУП «Немчиновка». Но вот этих самых 375 гектаров мало. К тому же выделенные участки очень кривой конфигурации. Полноценно их освоить трудно. Об этом говорит представитель фонда развития Сколково. Понадобится еще примерно столько же. К отведенной территории, отмечают «Ведомости», примыкают по периметру еще 24 участка, занимающие 196 гектаров. Эти земли могут оказаться как раз следующими на очереди, но принадлежат они не государству и не государственным структурам. Почти половина этих земель, а именно 78 гектарами, владеет ООО «Глория». Возглавляет вот эту самую «Глорию» Марина Гончарова, которая одновременно выступает президентом фонда Романа Абрамовича «Полюс надежды». «Глория» — структура Абрамовича. Сейчас на ее территории строится гольф-поле. И вот этот представитель структуры говорит, что земля данная не входит в территорию центра Сколково, и о планах вовлечь ее в госстройку ему абсолютно ничего не известно. 15,5 гектаров рядышком принадлежит ООО «Зареченские дачи». И 100% этой компании, земли этой компании у Вартана Галустяна. Он же пополам с Ольгой Шуваловой владеет ООО «Заречье Девелопмент». Телефон у компании общий, но запрос ведомости в обе компании ответил гендиректор «Заречье Девелопмента» Екатерина Муратидис, и она объявила, что «Зареченские дачи» на своих 15 гектарах осуществляют собственный проект, и никаких предложений об участии в строительстве иноцентра Сколково не рассматривают. Вопрос же о совладельцах Муратидис оставила без комментариев. Отказался говорить о сколковских землях Шуваловой и представитель секретариата ее мужа, первого вице-премьера Игоря Шувалова. Вся информация о родственниках, которую чиновники обязаны публиковать, представлена на сайте правительства России, объяснил он. Ну, есть еще один крупный собственник, это ЗАО «Матвеевская», 54,5 гектара в районе Немчиново, и говорится о том, что тут тоже не было никаких еще предложений вот эту землю каким-то образом забрать или выкупить, или что. Ну, отмечают ведомости вот еще что. Изъятие земель может производиться только после выхода специального федерального закона, такого же, как по Олимпийскому Сочи. Впрочем, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о создании инограда. При изъятии владельцу компенсируется стоимость земли, согласно независимой оценке, которая равна рыночной. По соглашению с собственником взамен изымаемого участка ему может быть предоставлен другой, ну вот с ней Немчиновка такая договоренность вроде бы уже есть. Ну и еще немножко арифметики в завершении. Земли в районе Сколково оцениваются в 600-700 тысяч долларов за гектар в категории сельхозхозяйственного назначения и в 1,5 миллиона, 1 миллион 800 тысяч долларов за гектар земель поселения.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Значительная часть матчей, проходящего сейчас в Южноафриканской Республике чемпионата мира по футболу, транслируется днем по центральноевропейскому времени. Чтобы все-таки посмотреть игру, работающие жители Германии прибегают к самым разным методом. Берут больничные, отгулы, непродолжительные отпуска, следят за матчами в интернете на служебных компьютерах. Порой работодатели идут навстречу подчиненным и разрешают смотреть им игры чемпионата. Однако иногда дело доходит до трудовых конфликтов. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Когда нынешний чемпионат мира по футболу был уже в разгаре, немецкие газеты опубликовали результаты исследования, проведенного социологами Штутгартского университета Хохенхайм. Выяснилось, что каждый второй наемный работник в Германии готов тратить в день по 15 минут рабочего времени на футбольное первенство, смотреть матчи, слушать радиорепортажи, заключать пари с коллегами. На одной из центральных улиц Дюссельдорфа я спросил у нескольких случайных прохожих, удается ли им в рабочее время следить за ходом чемпионата мира.
Мой коллега принес на работу небольшой телевизор, и теперь мы смотрим отдельные матчи.
У меня небольшое предприятие, и я разрешил всем своим подчиненным следить за чемпионатом.
До сих пор работодатель разрешал нам смотреть игры сборной Германии. Однако затем нам определенную сумму вычтут из зарплаты.
Нам повезло. Начальник установил в офисе большой экран, раздал безалкогольные напитки и соленые крендели.
Я сейчас прогуливаю занятия в школе, потому что чемпионат мира по футболу проводится лишь раз в 4 года, и он важнее школы.
Продавцу дюссельдорфского магазина электроники Андреусу Ди Темпли сейчас во время футбольного первенства завидуют многие друзья. Ни один матч чемпионата, а также комментарии и интервью с футбольными специалистами он не пропускает. Целый день находиться в торговом зале магазина, где стоят включенные телевизоры, входит в служебные обязанности Андреаса Ди Темпли. Вот что он говорит.
Мы работаем по принципу «клиент – это король». И, естественно, включаем сейчас в торговом зале те телеканалы, которые ведут трансляции из Южноафриканской Республики. А наши сотрудники могут без проблем между делом следить за ходом матчей.
Дюссельдорфский адвокат, специалист в области трудового права Йенс Ниль рассказывает, с какими трудностями может в Германии столкнуться наемный работник, жаждущий в рабочее время смотреть репортажи из ЮАР.
Мне известны случаи, когда работники из-за чемпионата мира по футболу берут больничный. Я бы так делать никому не посоветовал. Если работодатель усомнится во временной и неожиданно возникшей нетрудоспособности подчиненного и сможет доказать, что тот действительно был здоров, то увольнения не избежать. У многих на работе есть компьютеры. Даже если начальник разрешает смотреть матчи в интернете, то не стоит злоупотреблять этим великодушием. Футбол не должен мешать исполнению служебных обязанностей. От случая к случаю следить за счетом матча – это одно. А 90 минут без перерыва смотреть игру, не отвечая на телефонные звонки коллег и клиентов – совершенно другое дело. То же самое касается и радиотрансляций. Если начальник разрешил слушать репортажи с футбольных полей, это вовсе не означает, что весь коллектив предприятия в полном составе должен отправляться в столовую и дружно слушать там радиотрансляцию. По ходу чемпионата трудовые споры возникают порой и из-за одежды работников. Понятно, желание многих людей носить во время футбольного первенства майки, кепки, различные аксессуары с символикой сборной ФРГ. И здесь тоже следует проявить осторожность. Тем, кто трудится, например, на складе, проще. В течение рабочего дня их никто, кроме непосредственного начальника, не видит. Если же вы по роду деятельности постоянно сталкиваетесь с клиентами, то форму одежды лучше, конечно, согласовать с работодателем.
Мнение обозревателя берлинской радиостанции РББ Уте Хольцхай.
Я считаю, что люди должны следить за чемпионатом и в рабочее время. Когда начальники и подчиненные вместе смотрят матчи, улучшается атмосфера в коллективе. Такие встречи в неформальной обстановке нужно проводить как можно чаще. Социологические исследования говорят о том, что если работник комфортно чувствует себя на предприятии, то растет производительность труда. Щедрость и великодушие работодателя рано или поздно вернется ему стариться.
Суровая трудовая этика в Германии давно уже стала притчей во языцах. Как гласит немецкая пословица «Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» – «Служба службой, а Schnaps Schnapsом». Однако иногда, как, например, сейчас, во время чемпионата мира по футболу, делаются исключения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском? Об этом разговор с ведущим научным сотрудником ИНИОНа Российской академии наук Алексеем Миллером и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзиновичем. Всего вам доброго!
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За спикера России мы проголосовали от 52 до 53%.
Мы вовлечены в трудную борьбу. После нескольких лет войны настал критический момент.
В интересах прежде всего народа Нагорного Карабаха делать все, что в наших
сегодня
силах,
чтобы потеряли сильного лидера, основоположника исламского движения.
Защиту выборов мэра и против деятельности нынешнего главы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.